Доброго утра, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я рада приветствовать всех, кто начинает на наших интернет-волнах свой день. Сегодня с нами на связи вновь Дмитрий Маевский и продолжение семинара о преодолении внутреннего конфликта. Лично я каждую неделю с большим интересом жду этих лекций и практик. Уверена, что и вы, дорогие слушатели, тоже. И также у вас есть замечательная возможность задать свой вопрос, оставив его на сайте vedaradio.fm или прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро, Анна. Приветствую также всех радиослушателей. Волны.
Да. Сердце, да, волны сердца, да, на волнах сердца. От сердца к сердцу идут у нас лекции, знания и ценный опыт таких лекторов, как вы и другие наши замечательные лекторы.
Угу, хорошо. Что же, мы будем ценить время, которое у нас есть для совместного общения. Сегодня будем говорить о такой достаточно масштабной, хотелось бы сказать, эпидемии, но не будем уже увеличивать или масштабировать эти состояния, которые для нас оказываются не экологичнее. Однако, если будем внимательны, то действительно ту территорию, которая занимает у нас, принято называть созависимость, да, насколько внутри человека, сфер жизни человека подвержена этому состоянию. Ведь созависимость – это не только от родного, близкого человека, там мужа, жены или там старших, родителей, которые постоянно как-то должны тебе помогать, участвовать, поддерживать, вдохновлять и так далее. Это созависимость от обстоятельств, каких-то материальных благ и так далее, которых человек, не имея которой, он теряет уверенность, опору, какую-то основу для жизни, как будто почва из-под ног исчезает. Если что-то изменяется в той области, от которой человек позволил себе встать в зависимость. Безусловно, это относится к внутреннему конфликту, потому что создается внутренний дефицит, ведь если, допустим, как я иногда, хочешь не хочешь, но я же тоже человек, я слушаю, что другие люди говорят на какие-то темы. Может, мой взгляд, он с какой-то профессиональной точки зрения. И что же я могу чувствовать, когда слышу другим, как важно, чтобы, допустим, муж, он всегда выслушивал жену, там минимум по 40 минут, всегда поддерживал, вдохновлял. И женщина очень зависит от одобрения, похвалы, ну, какого-то спутника жизни, да, скажем так. Естественно, когда я об этом слышу, мне становится страшно за таких женщин, которые так легко могут, так сказать, принять некоторые такие правила и такие модели жизни. Ведь от природы мы наделены и чувствами, от природы мы наделены и мышлением, и разумом, можем сказать, интеллектом. У нас же есть способность размышлять, есть способность чувствовать, есть способность действовать. Что с нами не так в нашем изначальном каком-то творении, да? То есть и творил-то нас не без руки какой-то творец, а достаточно, ну, тоже квалифицированно, достойное восхищения. Вот. И мы частичка этого творения, мы частичка красоты, поэтому и родословная наша, она достаточно такая высокая, потому что кто-то скажет, что мы созданы по образу и подобию в религиях, да? Другие скажут, что я отец, дающий семя там, да, на Востоке. То есть люди понимают свою причастность к чему-то божественному, возвышенному, конечно, полноценному. Есть такая формула мира, небольшое произведение, называется «Шапанишат», или другими словами, действительно, где освещается формула мира. Формула мира заключается в том, что в центре, если поставить ножку циркуля, то какие бы окружности ни рисовал карандаш, они между собой не пересекаются. И когда человек основывается на своем божественном происхождении, и не только своего божественного происхождения, но божественного происхождения всего мироздания, то люди, приходя к этой концепции, они между собой интересы-то не пересекаются. А почему? Потому что все, что исходит из полного ценного, обладающего совершенством, обладает теми же качествами, то есть полнотой и совершенством. Соответственно, мы понимаем, что в любом средстве есть качество причины, то есть они приходят, как говорится, яблоко от яблони далеко не катится. Почему? Потому что, ну, из этого яблочки может вырасти такая же яблоко, такая же порода. И, соответственно, если мы понимаем этот принцип, что тот исток, из которого происходит это творение, он полон и совершенен, и из него исходят такие же полные и совершенные, целостные как бы, субъекты и объекты, как части его творения, обладающие теми же качествами, полнотой, законченностью и совершенством. Вот это здоровый подход, с которым мы будем возвращаться, к которому будем возвращаться в рассмотрении этого вопроса и на него полагаться в рассмотрении жизни, потому что жизнь мы смотрим, исходя из смысла этой жизни. Как мы ранее говорили, смысл находится за некоторым любым объектом, смысл находится вне его. То есть, ну, там, где создавалась идея творения. И, соответственно, исходя из этого, что происходит? Когда я начинаю думать, что для меня очень важно, как мне относятся другие, как меня там вдохновляют, поощряют, признают, оценивают, и тогда я только могу хорошо себя чувствовать, когда я поставил в зависимость свое настроение, свое хорошее ощущение от каких-то либо обстоятельств, дела должны идти хорошо и только прибыль получать, меня должны хорошо, ну, адекватно оценивать или высоко оценить в коллективе, ну, конечно же, я начинаю зависеть, потому что если это не так, то что? И вот, ну, тогда беда бедой. И представьте, что удельный вес человека, который не ценит себя, который не договорился с собой, не начал вкладывать в себя и увеличивать свой удельный вес, своей личности, осознание себя, раскрытие своих талантов. Ну, представим, это пример я где-то прочел, и мне очень понравился. Ну, это, можно сказать, некоторое физическое явление. Если... Ну, почему-то мне представился вот какой-то пионерский лагерь, может быть, что-то такое. Там вот такие кровати были, они с пружинами. Вот кто-то помнит, может, такие матрасики были. Соответственно, так в общежитиях тогда бывают такие вот кровати, в всяком случае, в моей юности. И они пружинные такие просто. И вот лежит на кровати теннисный шарик пинбола. Он легкий. И когда кто-то сел на эту кровать, естественно, шарик улетел. Потому что он не представляет никакого веса, и любое воздействие его отбрасывает. Я к чему об этом говорю? Потому что когда человек анализирует внешнее пространство, которое будет способствовать и давать ему чувство комфорта, а не получать удовольствие и комфорт от самого себя, тогда получается, что я всю энергию вкладываю в внешнее пространство, внутри чувствую, что я такой легенький, любое воздействие, даже незначительное, даже обычное, но кто-то рядышком со мной сел, а я уже куда-то прям улетел. Оно будет расцениваться как опасность, тревога, и нужно контролировать эти территории, чтобы, ну, со мной не случилась беда, потому что именно любое приближение в мою жизнь кого-то – это, ну, просто приближение беды. Конечно, можно и другой пример для такой еще более наглядности добавить. Когда человек достиг определенного социального статуса, да, и при этом не подкреплен вот этой вот внутренней опоры в себе, другими словами сказать, смирением, это когда ты там так радостно принимаешь свою жизнь, когда тебе не нужно стесняться себя, стыдиться родителей, стыдиться своего там социального статуса, и ты вообще ничего, ты живешь с полным удовольствием, то тогда получается, что карандаш, если мы поставим на торец, ну, там есть стирка с обратной стороны, ну, возьмем обычный карандаш, он высокий, допустим, а основание, площадь соприкосновения с опорой, со столом, поверхностью стола, конечно, маленькая, и это означает, высота есть, устойчивости нет. С чем мы имеем дело? Мы имеем с внутренним конфликтом. Почему с внутренним конфликтом? Да я бы и стоял, но я вижу, как много вокруг меня происходит событий, движется предметов, ну, в частности, людей. Кто-то к нам приближается, не всегда с добрыми чувствами. А даже если и с добрыми, тоже страшно, потому что он ко мне с такой добротой, плати ему потом той же добротой, и что это означает? И у нас так много тревог появляется. Почему? Потому что нет устойчивости. Если это будет куб, соответственно, у которого все грани ровненькие, то ему, ну, дотронется до меня кто-то. Я же не могу упасть, я же куб, ну, отодвинусь, ну, передвинусь. Я вообще не могу упасть. В этом принцип. Это опора, это уверенность. Она дает возможность легко взаимодействовать с окружающими событиями. Легко, потому что не нужно свою безопасность обслуживать в данном случае. И рассказать, как это психологически может происходить у нас. Ну, смотрите, человек зависимый. Ну, допустим, муж зависит от жены. От ее ласки, внимания, там, какой-то нежности. И вдруг он узнает о том, что она поедет там на какое-то время, позаботится о своих родителях, или поедет в гости к брату, а может быть, с подругами, ну, какое-то путешествие. И, безусловно, то радуйся за жену, что она поедет в кругосветное путешествие. Сейчас не поедет. Но Теоретически мы понимаем, может, куда-то в территории нашего города в гости пойдет, ну, проведет какое-то время с подругами, может, там в баню, в сауну сходит, там поиграет во что-то, какие-то спортивные игры и так далее. Порадуйся, что у нее есть эта возможность пообщаться с близкими, родными, как-то иначе провести время, набраться эмоциями. Да, но это не произойдет, потому что именно это человек расценит как именно потеря внимания к себе. Любая возможность уделить внимание кому-либо другому принимается очень ранимо, потому что это в ущерб вниманию мне самому. А муж может позаботиться о матери, да, он уже там пожелает, требует внимания, какой-то ремонт. А жена, которая зависима в материальном плане от мужа, она будет, ну понятно, теперь не видать мне ну, определенного подарка, каких-то там, может быть, путешествий или украшений. Это же за мой счет, маме ремонт делается за счет моих украшений, чего-то и так далее. Понимаете, насколько искажается мир человека, насколько он становится некрасивым, насколько он конфликтным, насколько там виновата и мама, виновата ее квартира без ремонта, и муж, конечно, который, ну вот так, пожалуйста, взял ответственность за меня, а сам там о маме. А что здесь некрасивого? Детям заботиться о матерях, родителях и так далее. Если это ну, не только благородно, это суть жизни, когда мы были маленькие, кто о нас заботился. Даже наша жена о нас не могла заботиться, когда мы вообще кушать-то не могли сами, ходить даже не могли. Вот. Так вся красота жизни, она утрачивается вот таким некоторым искажением, которое выбирает человек сам. Выбирает сам такую позицию и остается в ней. Естественно, это конфликтность внутренняя, потому что человек не доверяет себе, он не раскрывает потенциал, который может дать ему полное удовольствие от жизни, совершенство, и более того, дать интерес, потому что в таком случае человек, обращая внимание на самого себя, он спокойно доверяет себе, раскрывает свои какие-то интересы к жизни, таланты, способности. И они способны создать какие-то возможности взаимодействия с миром. И жизнь становится интересной. Действительно, человек читает интересные ему книги, проводит с интересными людьми, общается, интересными делами занимается. Все делает с интересом. А эта жизнь может не проявиться, когда человек снял с себя ответственность и переложил на другого человека, попадает в зависимость. Так вот, сегодня как раз речь о некоторой теме, которая может быть болезненна для людей. Почему? Потому что привыкли так. Привыкли как-то, адаптировались к такому условию жизни, когда действительно мое настроение зависит от настроения других людей, от их отношения ко мне, или, скажем, от некоторого благополучия, или наличия этого благополучия, материальных благ, даже от погоды может зависеть мое настроение. Более того, как можно понять, что я нахожусь в этом настроении уже такого маленького инфантила психологического, то, что если вдруг что-то пошло не по моим планам, я запланировал день как-то провести, или какой-то план был на отдых и так далее, и что-то пошло не по моим желаниям, и я сразу теряю радость жизни, настроение, падаю в какое-то отчаяние, злюсь, огорчаюсь, печалюсь, ну, конечно, еще обвиняю кого-либо, потому что вот, ну, из-за него же это все произошло, или из-за каких-то обстоятельств, может, погоды там, или кризис и так далее. То есть мы видим, что человек же сам в этот момент неприятен себе, ему тяжелы эти состояния, но не может отказаться от зависимости. Настолько приятна эта безответственность, что даже страдая, он все равно будет держаться за безответственное отношение к жизни. Почему? Потому что дать ответственность-то легко, но единственное, что безрадостно. И сейчас мы перейдем уже поближе. Практически для нас означает. Я задам один вопрос, конечно, в эфир. Я не услышу ваш ответ, но тем не менее это возможность подумать, самим задуматься. Скажите, пожалуйста, кто нас или кого-либо учили из радиослушателей, кого учили любить других людей? Или кто нас учил любить? Кто объяснял нам вопросы любви и секса? Кто объяснял? Естественно, нет. Не у всем. Да, был какой-то процент. Но какой вопрос? Какой процент? Он может быть невысоким. И мы действительно сами как-то вошли в эту территорию понимания. А если мы сами или как-то само, то у нас получается одно такое естественное состояние. Это некоторая жертвенность в любви. То есть мы имеем дело с перекосом. Потому что жертвенность – это, конечно, сначала терпеть, что-то там себе подавлять, потом это все накопилось. естественным образом накопилась, и потом сора. Это вот как скороварочка, она накопила пар под определенным давлением, может, потом все, она поднимается, пар, свист, кругом это все идет. Вот. И потом, естественно, нам нужно что? Примириться. Ну, уже примириться, такая необходимость. Однако при всем этом вопросе давайте посмотрим, а кто нам запрещал или мешал нам самим размышлять. Кто нам запрещал самим принимать решения? Потому что ответственность, когда человек сам принимает решение. И притом принимает решение не только за ту модель, которую он выбирает в взаимоотношениях с другими людьми или по отношению к себе. Почему я решил, что я какая-то изначальная ошибка, допустим, и сам не смогу обеспечить, ну, не только удовлетворить свои потребности, но еще и быть интересным, полезным другим. Почему я принял решение, что я с этим не справлюсь, и обязательно кто-то должен мне это дать? Вот, если мы понимаем, что действительно мне никто это не запрещал, мне никто не мешал, тогда вопрос, кто же такой я, если я такую занял жизненную позицию? Таким вопросом мы можем вернуть себе немножко ответственность и выйти из состояния ревнивого отношения к жизни. Почему ревнивого? Потому что, как мы говорили, любой ресурс, отданный кому-то, это значит за счет нас, и мы должны ревниво смотреть, не проверять человека, действительно ли он обслуживает мои только интересы, и в центре ли я жизни людей, социума, общества там, или своей организации и так далее. Ну и человеку приходит следствие, какое некоторое следствие, потому что почему он так делает, что дает право? Он говорит, мне такое дает право тебя контролировать, потому что я, только я могу сделать тебя счастливым. Поэтому ты должен это ценить и держать меня в центре полиса своей жизни. То есть одна ошибка влечет за собой другую. И более того, если только я могу сделать себя счастливым, то, естественно, я уже ожидаю от многих людей внимания. А если я его не получаю, ну что же, буду требовать. Но изначально все идет из внутреннего конфликта, потому что почему я чувствую себя каким-то пустым внутри, пустышечкой. И тогда уж действительно это моя потребность быть счастливым, потому что ничего не поменять, люди всегда ориентированы на наслаждение. Это было, есть и будет суть жизни в наслаждении. Только вопрос, какого качества это может быть наслаждение, или какая экология наслаждения, вот это можем уже учитывать. Выбрать экологичное наслаждение, которое и нас раскрывает, и другим не то, что не мешает, но как полезно, что ли, скажем. Полезно, потому что счастливость, она тоже заразна. То есть, если мы благополучны, то люди видят другой пример, да, в той же стране, в том же мире, с теми же какими-то экономическим состоянием, там, да, уровнем, почему человек счастлив. Это становится интересно для других людей тоже. То есть возвращение интереса к жизни, пробуждение интереса, участие в жизни. Вот это то, что будет некоторым признаком здоровья. Будет признаком здоровья. И, исходя из этого, мы перейдем сейчас к некоторой практической стороне. Я тоже подготовил некоторую практику. Вернее, если честно сказать, то в субботу будет тренинг. И, естественно, я думаю, размышляю об этом, прописываю. Поэтому что-то будет исходить из этой темы. И почему я сказал о тренинге? Потому что я сам, когда прописываю, где-то года 3 назад, я решил говорить только о том, что я делаю. Потому что в жизни важно только то, что ты делаешь. Не то, что ты знаешь, что ты там хочешь, это все хорошо. Но важно только то, что ты делаешь. И исходя из этого, я решил говорить то, что делаю. Если я не делаю, то я не говорю, поэтому немного тем, о которых я могу рассуждать. Ну, они достаточно хотя бы результативны в плане удовлетворения у меня как личности. И что же я делал? Ну, у нас будет проработка вот этой созависимости, выхода из нее. Что это означает? Что мы понимаем, что мы делаем что-то не совсем доброе и полезное для нас. Ну, не соответственно нашим уже ценностям, представлению о себе, о мире, о человечестве как таковом. Но зная это, все равно мы делаем что-то, ну, сказать, не совсем доброе и полезное, это даже мягко сказано. Порой мы явно наперекор своим знаниям, пониманиям действуем. И почему мы это делаем? Почему мы это делаем? Потому что да, нам больно, тяжело, мы все равно делаем. Ну, потому что мы зависимы. Мы зависимы, нам это важно, вот, вот и получать что-то, есть какие-то выгоды. И одну из тем, которую я прописывал, для примера расскажу, чтобы вы тоже, возможно, подумали и подумали о себе, конечно. Я размышлял о действии, ну, не только об этом, но одна вещь очень меня привлекла, одна проработка своей зависимости. В детстве понятно, что мы играем, заигрываемся. Когда приходим домой, нас могут наказать родители, ну пусть там не физически, но как-то упрекнуть, поругаться, вот указать, что мы где-то заигрались, и мы там какие-то, может, заслуживающие какого-то порицания люди. Это неприятно, ребенок. Ты заигрался, потом, когда опомнился, побежал, но все равно же получишь как бы какой-то выговор и в свой адрес. И поскольку дети, они логически не размышляют, они не могут брать ответственность как взрослые, у них мозг еще не на той частоте. Поэтому, когда тебя спрашивают, где ты был, почему опоздал, все, что ты можешь сделать, ты можешь придумать, потому что у родителей один мозг, он уже вышел на свои частоты, да, там рабочий после 12 лет, а у ребенка же нет. Что он там на своих там 6 или 10 герцах он может выдать? Он может только создать, вообразить какую-то картину. Какая там логика? И, естественно, ты что-то придумываешь, да и придумываешь, чтобы еще обезопасить максимально себя. Но это не проходит перед родителями, потому что они видят, что ты уже пошел в воображение, территорию каких-то хитростей, обмана, ну, фактически так, можно тоже сказать, или, скажем, более лжи, хотя ложь там может быть непосредственно создаваема, как манипуляция, но в детстве это не носило такой продуманной концепции, но было как-то автоматически, как-то обслуживало она, что ли, зону безопасности твоей, комфорт опять же. И что ты говоришь? И потом тебя наказывают еще за то, что ты врешь. Мало того, что ты поздно пришел, потом ты подрастаешь, понимаешь, что все равно тебя будет, может, ругать, а порой и наказывать, ну уж тогда допоздна. Уж все равно, всем бед, один ответ. И что произошло? Я вырос, конечно, это уже не детство, не подростковый период. Но моя вот эта зависимость от лжи, она осталась в том, что я что-то смягчал, какие-то углы в общении с другими. Ложь во благо, говорится. Что-то не сказать, чтобы другому человеку больно не было, плохо не было. И появилась такая зависимость от того, что ты такой, ну, как бы благожелатель других людей. И поэтому все равно ты зависишь от лжи. То есть есть зависимость от, просто от вранья, лжи. Как бы мы ее ни назвали, что-то мы не договорили, что-то просто не сказали, что нужно было бы, в том числе и в своих чувствах, в своих эмоциях, и в отношениях, это во всем может проявляться. Ну, естественно, если ложь, то это лицемерие, потому что человеку больно, неприятно, он делает вид, что ему хорошо и приятно в общении с собеседником. Мы, конечно, сейчас не опускаем культурные рамки или этики поведения, это внутренняя позиция сейчас обсуждается. И, соответственно, я увидел, что да, ведь у меня же оно пришло и дальше в мою жизнь, я по-прежнему завишу от этого, присутствует. И, что интересно, у нас будет две позиции, мы тоже с них проработаем, ну, в такой простой форме, конечно, это более масштабная, такая сказать, практика, но она уже даст понимание и чувство каждому человеку, как решать свои вопросы вот, в зависимости от того, что неприятно, ты не можешь отказаться от этого. Держите. У нас есть две половинки. В одной, где мы сейчас, и какое наше самочувствие в таком состоянии. И вот есть зависимость. А другая, там, где я свободен от нее. И вот, находясь в той половинке, которая, в которой конструктивная моя часть личности, где я свободен от зависимости, я также нарисовал эту точку, перенес туда. И думал, как бы я себя чувствовал. Как бы я себя чувствовал, если бы свободен от зависимости. И очень приятно удивился, потому что я бы был с истиной. А истина, она всегда ложь, эпизодически приходит к нам на помощь, чего-то спасает или дает какие-то блага. А истина, она всегда с тобой. То есть ты имеешь друга, который неизменный, который рядом, который будет всегда с тобой во всех жизненных обстоятельствах. Такое чувство близости, надежности, естественно, защищенности. Истины. И это очень вдохновило, когда ты видишь, что на весах, на разных сторонах весов такие, скажем, объекты какие-то, которые, ну, ценность временная, то сомнительная, а здесь такая воодушевляющая, окрыляющая, наделяющая такой опорой, основательностью. Помните, как мы говорили, карандаш, основание маленькое, а сам высокий. А здесь такое широкое основание, что можно и высоту там уже даже невообразимо уйти ввысь. Потому что истина, она же всегда истина, как и много этой истины, и она рядом с тобой, ты стоишь именно, опираешься именно на истину. И это стоило того, чтобы дальше проделать практику, прийти к этому результату. Но что интересно, там будет еще важно для меня, естественно, вот, может быть, кого-то тоже задуматься, когда мы освобождаемся от зависимости, что мы имеем. Ну, там был символ в такой проработке. Какой же символ всего того, что происходило? И я как бы так представляю, наше воображение никто не ограничивал, как я. Эйнштейн говорил, что мысли ограничены, воображения нет. То есть наука идет за счет воображения, а логикой потом исследуем те гипотезы, которые делаем в воображении. Поэтому подключаем воображение, идя научным путем, и воображение как-то взял символ вот этого освобождения от созависимости. И как-то мне представилось какой-то в руках, что ли, острый предмет, может, какой-то маленький меч такой. Я думаю, что же за оружие какое-то? Я что-то, в общем-то, о любви, добре. И задав этот вопрос, бессознательно как-то внутренний твой мир отвечает: да, но ты раньше этим ножом сам себя каждый раз резал, ты себя ранил. А каждый раз, когда ты обращался за помощью к лжи, к лукавству, под каким бы предлогом ни было в детстве, там хочется спасти себя, а взрослым там во благо других, ты каждый раз ранил себя или лишал себя какой-то части, ты лишался дееспособности жизни. А сейчас, когда ты становишься, ушел из этой зависимости, от этого мнимой пользы лжи, да, хотя очевидно в физическом мире, ты имеешь то, что тебя может защитить или помогать тебе пройти вперед, прорубить в каких-то, может, там джунглях или каких-то зарослях свой путь. Пожалуйста, это инструмент, который тебе расчищает путь, защищает тебя извне. Это совсем другой подход. Поэтому и что происходит? И вдруг ты, может быть, есть маленькое сожаление, но я уже не живу сожалением, я живу радостью, что хорошо, что пусть я прожил только маленькую часть жизни, но я уже это осознал, понял. И такое счастье встретиться с собой, а счастье встречи с собой, оно всегда актуально в любом возрасте. И что действительно ты можешь таким быть свободным и не анализировать, сколько там кто, что будет чувствовать, беды или не беды, и тебе нужно как-то это все подстраиваться. И жизнь такая тяжелая, кажется, и люди сложные, и все это так вот усложняется. А здесь такая простая, свободная жизнь, и наполняющая истиной, и естественно, то есть свобода, безусловно. Это важное состояние, потому что любовь, она живет только в свободе. Мы не можем говорить о любви, если не выше на уровень свободы. А как мы можем выйти на уровень свободы, если мы зависимы? Ну вот. Также у людей возникает и потребность в алкоголе, тоже созависимость. Человек же понимает, что отношения разрушаются, здоровье тоже не улучшается. Ну, социальный этикет тоже хромает. А почему? Все равно принимают. Ну, потому что зависим. Кто-то прячется в работу, как-то трудоголизм некоторый такой, да? То есть человек спрятался от себя, вот постоянно быть занят, только не остаться наедине с самим собой. Что со мной не так? Насколько, почему я сам себе неприятен, как моя частичка чувствует внутренне, что она неприятна, это же тоже нерадостно быть. Ну, в состоянии жертвы постоянно, это понятно, что погладят, поддержат, там утешат, обращаются ко мне и так далее. И чтобы вывести себя из других людей, из других событий, почему мы частичку себя погружаем в другого человека и потом контролируем его жизнь. Ну, это вот, если кто-то смотрел фильмы, у меня когда друг был, он любил фильмы смотреть, я заходил и так всегда на какие-то кадры нарывался, какой-то жучок, паучок, какой-то чужой там, да, из какой-то планеты, он залазит почему-то в рот постоянно людям, и там они там что-то развиваются. И вот такое парадоксальное событие у нас уже происходит, когда мы взяли себя, свое счастье, себя счастливое, и погрузили в кого-то человека. Погрузили кто-то в мужа, кто-то в детей, кто-то в родителей, там, в окружение, в друзей. И потом надо же заботиться об этих людях, ведь мы же частички нас внутри них. Теперь уж, а как заботиться? Не столько заботиться, сколько их контролировать, все ли они правильно делают, благополучно там все у них. Просто вот, ну, не оставить им шага, не пройти без нашего контроля, без нашего интереса, что они там читают, что пишут, что за странички у них кругом, куда они пойдут, когда пришли. Ну, такой некоторый тотальный контроль. Там есть стадии развития, конечно, и, естественно, меняются и стадии контроля и так далее. Но мы знакомы, что и нам-то от этого тяжело, людям от этого тяжело, а отказаться не может. Поэтому, дорогие друзья, какое бы вы счастье не вызвали самозависимость, я могу просто набросать какие-то на время. Для чего? Для того, что у нас есть еще немножко время для, естественно, практики и получения результата. К примеру, какое эмоция? Может, вы ощущаете, что у вас есть переживание и страх, что вы можете быть отвергнуты, ну, кем-то в отношениях и так далее. Есть чувство, что жизнь не складывается, или хочется доказать другим свою значимость, свою доброту, вот, ну, для получения признательности и одобрения. Есть некоторая тревожность в жизни. Или любите указывать на ошибки другим людям. То есть, как бы не хотите, но все равно указывается. Все не так, оделись не так, не туда пошли, не так пришли, не с тем настроением и так далее. Вот есть, значит, ну, что ж такое-то? Другим неприятно, нам неприятно, что мы такие, а все равно делаем. Значит, зависимость называется. Не чувствуете любовь к себе. То есть, происходит такая самодиверсия. Человек занимается самодиверсией, не поддерживает себя, не вдохновляет и не защищает себя в любых ситуациях, даже в территории ошибок, проводится такую самодиверсию, да, то есть постоянно вредит себе своими мыслями, чувствами, поведением. Если человек отчаянно ищет любовь, то есть вот прямо такая, знаете, ее нужно, эта любовь, значит, тоже мы не живем с любовью сами, в общем-то, нужно от кого-то ее получать. Вот. Если человек теряет интерес в своей жизни или не говорит открыто о своих потребностях, значит, что? Значит, он себя ограничивает. Ну, вот ложа блага, это я уже говорил об этом, да. Что еще? Может быть, человек склонен к чему? Очень часто, когда извиняемся, когда не нужно. То есть, очевидно, что самозависимость, она деформирует самооценку человека. То есть можно поблагодарить людей, что, ну, подвезли вас дома. Ой, извините, что из-за меня вы сделали круг, вот, отвлеклись от маршрута. А почему людям приятно это слышать, извинения, если это их благородно, они вас подвезти к дому, помочь вас, там, помочь вам чем-то, поучаствовать. Что не так с людьми, что не так с нами? Почему мы, когда сами с такой деформированной самооценкой, да, или самоопределением некоторым, нам кажется, что все другие какие-то ранимые, и буквально если мы просили помочь, то это для него беда-беда, и нам нужно измениться. Почему-то мы сами окрашиваем людей как-то, какие-то нездоровые неврастенниками, что ли, делаем. Вот. Это неправда, потому что очень многим людям нравится участвовать, помогать, общаться. И как извинения, куда что делать с этими извинениями? Это же все может, как ложка дегтя в бочку меда. Вот. А что с ними делать-то? Поэтому, естественно, когда мы заметили, что мы извиняемся, когда не нужно, понятно, что есть это слово, есть там настроение, оно есть, и оно уместно, но не всегда же. Как часто мы можем просто благодарить, а не извиняться. Вот тоже можно быть к этому внимательным. И, ну, конечно, не доверяем своим чувствам и решениям. Это же очевидно становится. Или же просто переедание, болезненность как следствие. Или же... Вот обязательно нужно, знаете, еще такое быть некоторым весельчаком в глазах других, как-то всех вдохновлять, самому веселиться, так немножко шутом выглядеть, таким ярким некоторым, да? Это все туда же, потому что человеку это естественно порой быть, если это его природа. А если вот, ну, нужно быть таким, чтобы действительно чувствовать себя успешно, чтобы доказать другим, что ты нормальный. К примеру, одна девушка, очень хороший, светлый человек, добрый, и тем, ну, вот как-то болеет и... Опускаю города и имена, потому что сейчас консультации все равно все проходят онлайн, многие. Опускаю имена и города. Очень такая интересная позиция, потому что она волнуется, что умрет, и жить осталось недолго. Позвонила так вот в слезах. Это было вчера 10 вечера, и вот час, не выходя из машины, пришлось провести эту консультацию. Тоже свежо в памяти. Умирать не хочется. Умирать не хочется. Почему не хочется умирать? Потому что не нажилась своей жизнью. Я жила и обслуживала чьи-то интересы, мнения, обслуживала свои страхи, кому-то что-то хотела доказать, себе хотела доказать, что нормально. И вот интересно, она пример привела, когда уже восстановились, вышли из этого состояния, что ее не любят. Притом это вообще травма была какая-то детская. Ну, человек сделал вывод, что меня не любят. Ну, не было причин для этого очевидных, но ребенку это показалось очевидно, и выводы такие глубокие, да, с таким продолжением на протяжении жизни, что меня не любят. Если меня не любят, то как нужно доказать, что я нормальная? И вот в каком-то подростковом возрасте она сказала, что да, я достигала парней, как-то влюбляла в себя, а потом бросала, видя, что они уже, ну, как бы, я им стала интересна, начинают ухаживать за мной и так далее, а они мне уже не интересны. Почему? Но, а почему это делать? Потому что это было важно для своей ранимой самооценки, вот это деформирование, доказать, что я нормальный. И так полжизни что-то доказывает человек. И когда в преддверии, ну, как бы смерти, очень жалко, что жизнь ушла на эфемерность. Да, а не на то, чтобы себя выражать, проявлять. И мы беседовали, что как бы могла пройти жизнь больше, там человек почувствовал в себе необыкновенную тягу, там, вязать крючочком, там, заниматься фитнесом, общаться по-другому. Даже делал, и говорит, я бы делала то же самое, наверняка то же самое, но совсем с другими чувствами. А еще я бы добавила это, боже, я никогда даже не знала, что мне это интересно, и это хочется делать. То есть, когда мы освобождаемся, такое некоторое покрытие нас, что мы ненормальны, как мы начинали нашу беседу, то когда мы нормальны, мы начинаем слышать себя полностью, целиком. И у нас проявляются эти интересы, какие-то способности наши раскрываются, жизнь становится интересной. Вот. И что же, пришло наше время. Возьмите, кто знает, уже может держать листик перед собой, бумажки, или же возьмите две ладони руки, левую и правую. И на левую ладонь посмотрите и выберите что-то из того хотя бы, что я сказал сейчас. Ну, такие маленькие, ну, какие-то наметочки. А может, вы уже и сами мучаетесь от своей зависимости, от каких-то обстоятельств, или там субъектов, или объектов, и не можете с ними все равно расстаться, даже несмотря на всю деструкцию ваших отношений. Может быть, это один или два. И поставьте себя мысленно где-то. Можете взять ручку, нарисовать на ладони, или мысленно найти место, где вы на левой ладони вот такой созависимый. И если вы выделили какое-то качество, от чего вы зависите, ну, просто передайте там что-то еще, ну, или от каких-то там других вредных людей, говорят, привычек. И пропишите, как вы себя чувствуете, когда вы такие, что это вам дает, и как вы себя чувствуете. Представьте себе. Я приводил пример себя, да, там, я с детства прописал. Возможно, есть у кого-то сейчас. Но очень часто бывает, когда люди расстаются, им потом тяжело вспоминать о своих бывших и так далее. Боль, как-то желают избегать этого, не встречаться. Это значит, что человек по-прежнему зависит, потому что он не чувствует легкости. Потому что если он прожил эту жизнь, да, были потери, да, были разлуки, но они полноценные от души, то нет же страха или боли какой. Откуда боль возьмется? Человек что-то зависел, и его забрали, то, чего он зависел. Он уже как-то, ну, не будем отдаляться. То есть возьмите, пожалуйста, вот какой-то и пропишите, дайте обозначение, дайте анализ. Ну, может, как назвать? Кто я, когда я это испытываю? Кто я или какая я, когда я переедаю? Кто я или какой я, когда я хочу вызывать такое признание в свой адрес, других, хорошую оценку. Кто я? И пропишите, дайте такую самооценку себе. И сейчас посмотрите на правую руку и тоже поместите, а правая рука – это конструктивного я, это такого здорового, полноценного. Да, то есть, как мы говорим, наша природа божественная, и, в общем-то, Богом все дано для любви. Тот, который свободно пользуется лицелюбовью и самовыражается. Посмотрите на себя, поместите также на какое-то выбранное вами место взгляд на правой ладони. И найдите на правой ладони то место, где вы здоровы и свободны от этой самооценки. И напишите, как вы себя чувствуете. Кто вы, когда вы уже без этого? Какой вы, какая вы? И подумайте. Ну, я все равно рекомендую всегда брать ручку, карандаш, то эффект увеличится на 80%. И, соответственно, когда прочувствуете, поглядя вот на свою руку, какой я, когда я уже без этого, когда я здоров, когда я свободен, и у меня нет никаких внешних факторов, побуждающих меня к той или иной деятельности, я действую, исходя из своего выбора. Да, я могу заботиться, но заботиться, потому что это мой выбор, а не потому что так правильно, или что там люди, соседи скажут и так далее. Пропишите, пожалуйста. И сейчас мысленно возвращайтесь к левой ладони, взгляд какой-то бросьте. И посмотрите от точки «я», где вы на левой ладошке, и ваша зависимость. И представьте себя в теле, где вы ощущаете эту зависимость, где вот эта зависимость от окружающего мнения, там, от репутации, каких-то религиозных концепций. Очень много людей попадают и теряют свою душу над этим устройством, потому что там угрожающих моделей очень много. Они все автоматизм запускают поведение. И посмотрите, пожалуйста, где вы и вот эта созависимость, такой маршрут проделайте мысленно. И ощутите внутри своего тела, где это вот боль или дискомфорт от этой зависимости внутри вас. Вы уже осознали, вы уже приняли, да, у меня есть, где у меня в теле. И представьте, ну, допустим, вот в груди. И что, где он в груди, как он связан с моим телом. У кого-то, может, это веревочка, у кого-то нить. А вот у меня было, когда я прорабатывал, был клей. Я просто вижу такой вот какой-то объем такой, и прям клеем, склеем к моей грудной клетке. Угу. Определили, смотрим на такую связь между я и своей зависимостью. И ощущаем в теле, как она связана со мной. Угу. Хорошо. И сейчас, прям там находясь, опять мысленно, посмотрите на правую руку, ну, как внутри себя, прислушайтесь, еще раз прислушайтесь к себе, когда вы свободны, то какой я, опять водитель встанет, а какой я, когда я свободен, когда мне не нужно кому-то что-то доказывать, или заедать там свои какие-то неудовлетворенности этой пищи, там, да, сладкой какой-нибудь, мучной и так далее. Посмотрите, как, насколько вы свободны, насколько вы позволяете себе получать радость от совершенно разных занятий, мыслей, чувств. Когда вы свободны, когда больше не нужно это делать. И возьмите себя мысленно, вот этого свободного, перенесите на левую руку и переключите эту связь на него. И эта связь начинает растворяться в таком, в тебе здоровом, позволяющем себе быть честным, открытым, даже если это нравится. Или не нравится другим людям. Ну, мы выбрали истину. Я свой пример говорю. И прям вот эта связь от своего «я» и от этого предмета, они все уходят, можно поместить прямо на эту связь. И вот она реально растворяется, она теряется. Может быть, растворяется, там кого-то тает. Прям вот смотрим и ощущаем, что вдруг то, что связано у нас с зависимостью, начинает таять эта дорожка. А внутри нас эта связь тоже, она стирается. Этот предмет еще есть зависимость, но уже связи нет. Просто посмотреть и берем, значит, что мы делаем? Мы берем ресурс из себя нормальных. Мы берем не из причин ресурс, что меня так воспитали, не было примера, все эти тысячи оправданий. Мы берем ресурс из себя нормальных, из себя божественных. Побыть немножко божественным вот в этой же ситуации. Насколько приятны мы себе, насколько нам приятна жизнь. И эти связи, они просто реально начинают таять. Угу. Хорошо. И сейчас, поскольку уже отделились, мы уже отделились, давайте вместе пойдем, возьмите эту вот зависимость себе на руки, как бы вот этот вот здоровый, свободный от этой зависимости, возьмите на руки и идите в территорию правой ладошки мысленно, переходите с левой ладошки на правую, можно поставить друг другу. И, очевидно, есть такая складочка, где ладошки встречаются. И вы подойдите, вы чувствуете, что вот с этим вы туда, в зону здоровой жизни, психического здоровья, в зону благополучия, вы не можете войти с этой независимостью на с этой зависимостью на руках. И вот мысленно можно представить, вот в области мизинчика, где-то находится, ну как вы знаете, границы, всегда есть пограничный отряд какой-то, границы. Вам приходит пограничник, который защищает ваше здоровье, ваше благополучие, ваше душевное, духовное здоровье. И он говорит, стоп, у нас есть некоторая проверка, не переносите ли вы какую-то контрабанду в нашу территорию здоровой жизни. И вы признаетесь, да, у меня есть, и, пожалуйста, я сдам. Мне важно пойти в территорию своего здоровья, конструктивной своей жизни, радостной жизни, своей жизни. И вы сдаете вот эту свою контрабанду, условно говоря, передаете. И вы чувствуете, как только вы больше и больше сдаете вот эту свою зависимость, как бы она вам ранее не важна была, как бы она вам много чего не дарила, вы все равно даете, и как чувствуете, вам становится легче и легче. И вы чувствуете, чем больше вы отдаете, вот сдаете вот эту зависимость, тем больше вы наполняетесь еще больше чувством свободы, легкости, к вам приходят модели и поведение, когда вам больше не нужно от этого зависеть. Как вы чувствуете, как вы живете, к вам просто приходят ресурсы. И вы передаете во всех деталях, в разном возрасте, возможно, как она проявлялась, эта зависимость, какие формы принимала. Отдавайте, пожалуйста. А это же их работа, они с удовольствием это забирают, там, что-то утилизируют, это уже даже не наше дело. А наше дело почувствовать эту радость от того, что мы это отдаем, отдаем, отдаем этому стражу, и наполняемся все больше и больше, больше и больше этим чувством свободы и моделями поведения, исходя из освобождения от этой зависимости какой-то. Даже можно сказать, нам кажется сейчас даже непонятно, зачем такая сложность жизни, ведь она жизнь гораздо проще и интереснее, когда она твоя. И почувствовав, что вы это сделали, идите в свою территорию, на правую ладошку переходите и почувствуйте себя, найдите свое место, подредактируйте, может, свое состояние. А когда освободите, может, найдутся еще какие-то слова, может, найдутся какие-то еще понимания, выводы, ощущения, насколько это приятно. Насколько быть приятно быть собой и в таком жизненном, ну, ощущении себя и жизни. Когда есть эта жизнь, когда внутри тебя есть дыхание, когда есть свет, когда есть легкость, когда есть оптимальное доверие себе, потому что такую радость у тебя получаешь, что ты понимаешь, а кто бы мог мне это дать? И где мне искать таких? Это тяжелый, трудный путь, искать что-то извне. Все у нас есть, все способности к достижению, и там, и благополучию, и радости, и счастья, и все внутри нас. Вот, если мы это прошли и почувствовали, да, и пережили, и, возможно, может, нужно снова вернуться к своей реальной жизни и почувствовать, действительно ли нам так тревожит эта вот, ну, ситуация, или она уже оказалась менее актуальна, а может, у кого-то вообще уже стала неактуальной. Угу. И прислушайтесь сейчас, очень важный вопрос. Насколько благополучие для вас сейчас кажется естественным, можно сказать, легко достижимым? Я говорю о благополучии, даже не о счастье. Счастье – это следствие благополучия. Прислушайтесь к себе. А вот в таком состоянии, когда я сам такой полноценный, радостный, что ли, удовлетворяющий, получаю удовлетворение самого себя изнутри, что значит для меня благополучие? Доступно оно для меня? Так ли мне много нужно в жизни? Так ли мне очень-очень нужно и нужно гнаться за всеми вот благами этого мира в такой погоне? Потому что погоня – это всегда трудность, это сложность. И мы думаем, а где мне взять этих ресурсов для того, чтобы пробежать этот марафон, и все у меня было. А сейчас, когда ты есть это благополучие, нужно ли так много переживать, тревожиться, потому что это тяжелый путь? Или он становится естественным, доступным? И если вы почувствовали, что да, и благополучие мне доступно, и понятно, более того, в зоне доступа, касание одной руки, ну что же, тогда зафиксируйте это состояние уверенности, скажите: все, теперь вперед, теперь жизнь. Такая была презентация, и я оставляю место для вопросов, времени.
Очень интересная тема. Спасибо большое, Дмитрий. Действительно, есть вещи, над которыми стоит проработать. Как вы упомянули, она может быть болезненной. Хотела привести такой пример, что часто люди, например, воспринимают эту независимость, видимо, тоже из болезненного эго, как просто отсутствие отношений. То есть вот мне больно, я буду независим от отношений в принципе. Я вот как-то закроюсь сам в себе и буду такой самоудовлетворенный. И они из-за этого перестают строить отношения, перестают вступать в какие-то близкие связи, боясь впасть в эту зависимость. Вот как преодолеть такое ощущение, чтобы, ну, жить полноценной жизнью?
Так, если есть страх, значит, есть зависимость. Тут нет такого. А, знаете, вот тоже на память приходит, опуская опять имена, безусловно. Девочка с тревожностью пришла. Вот, и тревожность исходила из события в детстве, когда она поняла, что ни на кого полагаться нельзя, только на себя, только на себя. Ну, там было сложно немножко ситуация, она была заперта, там не только она, но у нее возникли проблемы со здоровьем, там в замкнутом пространстве, температура, там, честно говоря, сауна была, и началось ухудшение дыхания, нарушение ритма сердцебиения, там реакция на изменение температурного режима. А воспитатель, чтобы немножко получить свободное время, ну, детки зашли туда, Она их закрыла там и пошла там, чтобы они не утонули, там, не выбрыкнули опять в бассейн без присмотра. Ну, закрыла. А у нее такая реакция. Естественно, ей никто не открывал, и она попыталась и сделала вывод, что ни на кого нельзя полагаться, только на себя. А теперь давайте положим это на фактор времени. Будут жизненные ситуации, когда ты с ними не справляешься. А ни на кого полагаться нельзя. А жизненными ситуациями я не справляюсь. Что к человеку приходит? Конечно, тревожности и паники. А что делать? Вообще уже ничего. Это последний был как бы рубеж защиты, а он не сработал. Тогда тревожность. В соответствии с этим, когда мы говорим, мы не об этом говорим, мы не говорим о болезненном выводе, который произошел с какой-то травмы. Когда человек зависим, то он может и получать боль от других. Почему он и зависит? Когда человек свободен, он живет своей картой жизни, своей судьбой. И с другими он делится своими радостями. И он очень рад и очень ценит других людей, потому что они могут принять его подарки, его внимание, его любовь и заботу. А когда я боюсь отношений, когда я вот с такой нищетой подхожу к отношениям и понимаю, что они меня дополняют, и теперь я начинаю зависеть, чувствовать себя совершенно, потому что как только тот внутренняя пустота, которая покрывает другой человек, да, своими состояниями, там, интересами, качествами, вот я тогда совершенен. Ну а если мы представим окружность, ну вот бывают, ну даже возьмем в памяти теннисный шар, да, вот пинбол мы играли, и вот они бывают так, продавить пальцы можно, да, и он такой, ямочка получается. И вот эта ямочка за счет кого-то. И мы можем посмотреть, ой, я теперь круглый. Мне очень важно то, что есть выступ в каком-то другом, ну, скажем, человеке, который как раз в мою ямочку лег, и мне так хорошо, я чувствую совершенно. Но идея в том, что мы выпрямляемся, а не заполняем себя кем-то. И, конечно, есть страх. Я пойду в отношения, там другой выступ, и он не по моей ямочке. И потом мне будет больно, тяжело, давить на меня будет или еще что-то. Поэтому люди боятся, но когда человек развивает действительно себя, что же ему бояться-то делиться своей радостью, делиться своим чувством, своим счастьем, как опытом жизни, да? Ему очень важны другие люди, и это значимые отношения для человека. Потому что так важно, когда кто-то есть и примет от тебя подарок, примет твои реализации, твой опыт, восхищение там, жизнью, подарками, которые жизнь посылает. Как радость прожить одному? И поэтому здесь нужно тоже посмотреть на здоровые модели отношений, понимать их и с удовольствием выходить из этих зависимостей, здесь жить своей жизнью, но понимать, что как бы то яблочко, которое мне поделился, оно уже само вкуснее становится. Да, есть поговорка такая. Насколько мне важны друзья, которые и днем, и ночью могут принять от меня внимание, подарки, какие-то там отношения. Это же ценность. Другие люди, отношения — это ценность для здорового человека.
Очень интересный ответ. Спасибо большое. Хочется зачитать еще вопрос наших слушателей. Что, если я, отделившись от зависимости во время практики, почувствовал, что я буду не с истиной, а просто со своими желаниями?
Так слава Богу, что это ваши желания. А так были не ваши. Если это вы частичка истины, и желания, какие они? Если я частичка истины, то и желания мои истины. Да, они могут быть несовершенны, но они мои. И если я их реализую, если они действительно не истинны, я их реализовав, пойму, насколько они не истинны, и могу их редактировать. Ведь желания их можно редактировать, но важно быть собой, а значит быть собой, значит быть со своими желаниями. Ведь идея, мы как бы мы ни говорили, суть человеческой жизни – это все равно наслаждение. Вопрос качества этих наслаждений. А качество будет, когда я принимаю свои желания, а потом… Я их уже обладаю, а у вас уже есть оценка, вы говорите, я буду с неистиной. А значит, кто-то же внутри вас сделал, что это не те желания, которые бы нужно было бы иметь. Но вы хотя бы истинно в том, что вы признаете, что да, это я и это мои желания. И они не самого высокого уровня, ну, по отношению к истине, к примеру. Но они же мои, и это правда, а это честность. И честность еще никогда не дисквалифицировала никого, честно жить на основе своих желаний. И пройдя этот путь какой-то, их можно отредактировать под ваше представление о истине, вашего чувства комфорта. Но еще раз, когда мы уходим из территории дискомфорта, мы любим себя не за то, какие мы, а за то, что мы наши, это семья. Господь нас любит не за то, какие мы хорошие, а за то, что мы его детки. мы его частички. Также, если он к нам относится, почему мы выбираем другую модель? Что я могу любить себя только с хорошими желаниями. Это как, причем здесь тогда любовь? То тогда не надо говорить вообще о любви. Но если мы говорим о любви, давайте будем честны и жить нормальной, полноценной, безоценочной, безусловной любовью. А любовь, она трансформирует гораздо быстрее, чем всякие угрозы, наказания, ограничения и другие подобные там методы.
Очень важная вещь. Спасибо большое. Действительно, столько сил в ваших словах, оно меняет взгляд на свои проблемы, даже на то, что ты видел в себе какие-то недостатки, и это объяснение, что любовью это меняется гораздо проще, оно на самом деле исцеляющее. И еще хочется один вопрос зачитать. По моему опыту, мои решения не всегда увенчались успехом. Муж же более разумный, и поэтому совершаю осознанный выбор дать ему право решения и зависеть от него. Это ведь здоровая позиция.
Ну, я что слышу, что это рациональная позиция. Ее нужно так признать. Но любая рациональная позиция, она может тоже быть некоторым идеальной надписью на заборе. Нам комфортно чувствовать, что да, я завишу. Почему? Потому что мои решения не такие обдуманные, не такие рациональные, не такие мудрые. И надпись очень красивая такая, она нас успокаивает, убаюкивает немножко, да? А представьте другую сторону, что да, ваши решения не увенчались каким-то получением желанного результата. Вы можете спокойно обсуждать с мужем. Вы можете учиться, если они недостаточно разумные, что вы не учли в прошлый раз, что нужно учесть. И если это супруг, представьте, что вы сами можете высказывать свое мнение. Он может обсуждать, у вас будет территория диалога. То есть, еще раз, мы не сдерживаем себя, не оставляем себя в том состоянии, каком-то зачаточном, которое несовершенное. Мы же развиваемся, мы можем обсуждать с мужем и слушать его доводы, свои доводы в нормальном диалоге. Возможно, мы будем не учиться у него принимать решения. А что, если муж не будет? Он в командировке. А у вас пробилась совершенно недавно была история, один из клиентов, друзей, как сказать, получилось так, что пробилось колесо, и женщина никогда не связывалась с такой ситуацией, не сталкивалась. Естественно, шок и паника, а что делать, когда колесо пробивается на дороге? А ведь это вопрос просто обсудить, не знаешь, почитай интернет, подумай, прими решение. А звонить мужу, а мужу вот-вот, это не под руку, и он вообще работает, и что сейчас делать? Конечно, тоже огорчение, что говорит, мне сейчас на животе к тебе пасти, колесо менять. Это так неприятно слышать, я в шоке, я в беде. А беда какая, что я не доверяю своим решениям, что будучи взрослым человеком, руководителями компании, мы прям не прочитаем, что нужно делать, не знаешь, интернет есть. У нас достаточно много интеллекта справляться с своими задачами. Или, может, скажи, пожалуйста, я понимаю, что ты в этом вопросе разбираешься лучше, безусловно. Скажи, что я могу сделать? Я хочу с тобой посоветоваться, что мне сделать? А не просто ставить, давай, решай вот этот вопрос. Как я решу? Мы же даже не спрашиваем, объясни, что зависит от меня, что, может быть, зависит от каких-то там служб, там, технических и так далее, от тебя. Мы же просто уже в тревоге и панике. Поэтому таких территорий мы тоже не избежим. Если мы откажемся от себя, снимем ответственность, переложили на мужа, так тогда нам нужно теперь контролировать мужа, чтобы он справлялся хорошо. Видите, как я могу несовершенно, дай-ка я переложу ответственность на мужа, а теперь буду его постоянно контролировать, и не дай Бога ошибется. Я же заплатила высокую цену того, что я переложил на тебя ответственность. Я отказался от своего мнения, от своего развития, понимания. А теперь буду контролировать, давай обеспечивай. Самые твои решения должны быть самые оптимальные. Естественно, кому будет приятно, когда его идеализируют. Любой объект идеализации будет стремиться снять себя. А может быть, так и не произойдет. Вот бывает частность, я же в общем рассуждаю, я же не знаю все картины. Просто хотя выглядит все красиво, как даже грамотно, да, выставленная позиция. Но чтобы не оказаться в территории, когда опять мы будем претензии мужу предъявлять за его решение или чувствовать, что радость теряем в жизни, потому что любая безответственность – это минус радость. Это легко и приятно, но минус радость. жизнь. Поэтому, друзья, вы сами оцените свою ситуацию. Я не знаю всех деталей и подробностей, конечно же, но примерно размышление может быть такого плана.
Спасибо большое за такое видение. И еще один вопрос. Есть ведь понимание, что за все в мире придется платить, некий закон кармы, и мы же объективно зависим от этого. Наше положение зависимо от Бога, как детей, от Отца. Поясните этот момент, пожалуйста.
А что здесь пояснять? Это же красиво, платить за свои желания. Представляете, я хочу в магазине, даже молочка купить, и что, я как-то должен просочиться и выпить там молоко, что ли, до кассы? Что предлагается? Что здесь некрасиво в этом моменте, что платить за желание? Это же красиво, это достойно. Если я плачу, мне говорят, пожалуйста, приходите, вам даже какие-то скидки. Вот если в магазин когда часто ходишь, давайте карточку, вам какие-то скидки будут. Платить за свои желания – это благородно, это красиво. Лучше это делать заранее даже. Деградирует человек, когда не хочет платить за свои желания. Какой-то страх просто. Это какое-то... Я бывает резко говорю, я здесь на ведорадио стараюсь лексикон свой фильтровать, что ли, там просеивать. Но вообще, я бы сказал, достаточно жестко, наверное, в этой ситуации. Жестко, потому что... Почему люди так боятся своих желаний и не готовы платить за свои желания, это, конечно, подозрительно. Это подозрительно, это какое-то болезненное состояние. А что касается второй части вопроса, что мы все детки и зависим от Бога, так прекрасно, Господь нам дал таланты. Давайте разум, интересы, чувства, давайте пользоваться тем, что нам дал Бог. Мы же зависим от того, что нам дает. Он дал нам чувства, давайте жить чувствами любви, дружелюбия, уважения. Мы будем пользоваться не только тем, все дает Бог, и другие чувства тоже нам нужны, чтобы вернуться с территории комфорта, может, мы об этом потом поговорим, до чего вообще какие-то чувства, которые нам воспринимаются деструктивно, любое деструктивное чувство нужно для того, чтобы вернуть нам состояние комфорта. Так вот, если я каким-то страхом пользуюсь, каким-то кармой, прилетит какая-то плата, так заплати сразу эту плату, чего я бояться-то? Если человек украл, естественно, что он боится, что придется посидеть в тюрьме. Это ж понятно. А зачем крал? Заработай, купи. Все благородно, красиво, и все тебе для этого дано. Поэтому свои желания ценим. А если это дорого, это большая оплата за мое желание. Какая разница, какая оплата, если это мое желание? Честно, должна быть какое-то уважение жизни, уважение себя. Это мое желание. Какая разница, какая цена?
То есть главный принцип именно понять, что у нас есть желания, и принять их, да?
Как? Есть желание.
Да.
Есть желание. Как это? Можно не принимать, но тогда это какая-то паранойя, тогда, может, полечиться надо. Человек делает то, что не хочет. Или думает о том, что не делает. И когда делает другое, думает о другом, что в этот момент не делает. Это, лечиться надо, это уже... клиника, потому что человек делает одно, а думает о другом, и постоянно может быть неудовлетворен, и без чувств в той деятельности, которой занят, и без чувств тем человеком, который общается, потому что в это время он переживает, мог бы быть где-то еще и что-то делать, и в это время он не делает. Ребят, это серьезно уже. Нужно запускать эти моменты, быть внимательным к себе. Если я делаю, что я хочу, то, безусловно, и манипулировать с вами сложно, потому что вы свободный человек, вы исходите из своих желаний, своих интересов. Как вами могут быть манипулировать другие люди? Это тяжело даже представить. Тяжело представить, поэтому прежде чем мы окажемся в каких-то неблагоприятных событиях в жизни, стоит реально обратить внимание на самого себя. И если вы доверяете своим желаниям, пусть не всем, но они же наши, значит, их можно реализовать, понять, что наши. Да, бывает, не все желания наши. Но если мы идем не в их сторону, тогда как мы? Мы будем все время просто бояться, а не через них прийти к нашим. И так же бывает, мы же идем по ступеньке, каждая ступенечка разная на втором этаже, а на второй этаже сразу не запрыгнем. Но моя идея не остаться на второй или третьей ступеньке. Мне, конечно, нужно подняться на второй этаж, допустим, квартира на втором этаже. Но я же иду по ступенечкам. Да, я на них не буду вечно, но благодаря им я пришел к своей позиции жизни, где мне комфортно, удобно, я у себя дома. Вот такой путь. Да, есть страх ошибиться, потому что я уже где-то внутри себя слышу какие-то мысли людей, что как же так вот будешь размениваться на желания, они не свои, несовершенные, и жизнь пройдет. Жизнь пройдет в том направлении, которое нам и нужно. Знаете, когда мы идем в том направлении, куда нам нужно, то даже если маленькими шагами, то все равно это то направление. А идти там, где хорошо, безопасно, но это не, ну, в обратную сторону, то какой смысл? Допустим, мне нужно проехать в Москву, да, и вот я в Минске сейчас. И путь, он будет, ну, допустим, теоретически, ну, ухабистый какой-то там, да, дорога неровная. Но мне нужно к вам, на Веда Радио. А с другой стороны, дорога до Бреста очень гладкая, как стекло. Я говорю, ну, конечно, ребят, конечно, я выбираю дорогу в Брест, она же гладкая. И поехал, там все гарантии есть. Да мне без разницы, какие нужны там дороги, или пешком идти, или там как-то пробираться. Да без... Если я, мне нужно попасть на Веда Радио, мне, ну, вообще дорога не интересует, какая. Если мне действительно нужно. Поэтому если человек понимает себя, понимает свои желания, живет с этой ценностью или истиной в душе, ну, ну да, придется заплатить за какие-то ошибки в желаниях, ну, признать, что они мои, но я лучше пойму мои, да, такая цена. А какая бы ни была цена, она будет оплачена, потому что это моя жизнь, она мне важна.
Очень важная вещь, такая живительная на самом деле, и хочется зачитать последний вопрос, он очень практичный. Как удержать состояние, полученное во время практики, чувствуя, что со временем все возвращается в созависимость?
Угу. Ну, вот так и удержать, что, конечно, это практика, это дать этот опыт, опыт и те маленькие переживания, которые придут из чувства свободы. А любую практику достигается частотой повторения. Естественно, приходит и качество повторения. Можно промоделировать, если захотите закрепить. Вопрос такой, как закрепить результат. Закройте глазки, поднимите их чуть выше линии горизонта. Вы помните, что кровь идет в префронтальную кору головного мозга. Она отвечает за модели взаимоотношения с окружающим нас миром. Да, то есть за адаптацию и взаимодействие с окружающей средой нашей жизни. И, соответственно, если вы подняли внутренний взор к межброви, тогда на 20-30 градусов выше линии горизонта, задавайте себе вопрос, а как я такой свободный буду чувствовать себя утром или сегодня вечером, через день? А как я в таком состоянии чувствую себя через неделю, через месяц, через год? Для вдохновения, вот когда тоже так мы делали, это была другая консультация, ну, в общем-то, человек тоже потерял доверие к жизни, и все нужно было максимально контролировать. Я говорю, а что вы чувствуете через день, через неделю? Я уже не помню, что там через день было. Через неделю. Через неделю явно хочется в лифт, пользоваться услугами лифта, потому что, ну, никогда не хожу, вдруг я там застряну. Это же неконтролируемая ситуация. А то, что я не могу контролировать, это опасность. А через неделю, о, да мне уже хочется, прям хочется вот зайти в лифт и подняться. Это так прям хочется. Хорошо. Это было через неделю. А через месяц что происходит? А через месяц и человек, ну, тоже какие-то вот открытия, которые он уже почувствовал себе, там не помню. А через год, где-то там отдыхает, может позволить просто там что-то не работать, не переживать, не бегать с утра до вечера в каком-то тревожности, а просто лежать, отдыхать, как-то, как я могу, через месяц уже позволить себе просто отдыхать, читать любимые книги, оказывается, которые есть. И есть время для любимых дел, скажем, да, через месяц. А через год. Так я уже плаваю в каком-то океане, вообще, как это может, там же под водой ничего не видно, полностью и шторм может подняться, и течение, а как чувствуете? А вообще так хорошо, я плаваю, и мне так хорошо, и ничего не контролирую. Вот так мы закрепляем. Мы закрепляем тем, что даем нашей нервной системе, нашему опыту вот, пережить эти чувства и самому поверить в эту динамику, почувствовать и не только поверить, насколько она сладка, насколько нам естественно состояние свободы от этой зависимости, насколько это просто, насколько это удобно, насколько это мы будем чувствовать себя хорошо, и те, кто рядом с нами, также будет себя чувствовать хорошо, когда мы освободились от этой зависимости. Вот такая техника, она такой вопрос.
Спасибо большое, Дмитрий, за технику, за знания и за этот посыл, который вы несете. Ну, такой, мне кажется, пробудительный. Наше сознание иногда оно засыпает, стремится, как вы говорите, к этой просто спокойствию, какой-то такой тихой, мирной жизни в своей ракушечке, а вы пробуждаете, заставляете меняться что-то внутри, включать внутренний свет, и это очень ценно. И мы будем с радостью ждать продолжения наших бесед, чтобы, наконец, понять, как же нам преодолеть наш внутренний конфликт.
Спасибо, Анна. Всех Всех благ, всего хорошего, друзья.
Спасибо вам, до свидания.
До свидания.